Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 57.
Каратаев рассказывает потрясающие подробности о своем вызове к первому секретарю Свердловского обкома КПСС Кириленко. «Уже дали телеграмму Хрущеву и всем, что они от замерзания погибли. Вот после этого меня с материалами дела вызвали в Свердловск. И вот там я в обкоме партии встретился тогда с Кириленко. Тот прямо заявил: «Вы вроде того не понимаете политику партии. Они замерзли». Мне хотелось сказать: «Сидишь ты в кабинете, туз такой, вождь. А я там, в морге, сам лично все видел. Я не буду выносить постановление о прекращении дела». И вот после этого моего заявления второй секретарь обкома Ештокин вызвал Иванова, ну и дал команду. Еще я знаю, что когда я присутствовал у проданного Ивана Степановича, это первый секретарь Ивдельского горкома партии, он разговаривал по телефону с Кириленко. Тот тоже сказал: «Что это там этот следователь Каратаев выдумывает? Они замерзли, и все. Будет так официально передано по всем каналам. Пусть он там не ягозится особенно».
Нужно совсем не чувствовать тогдашние реалии, чтобы всерьез воспринимать эту фантазию. Самое могущественное лицо в области приглашает к себе начинающего юриста из Ивделя, чтобы сообщить ему о приказе Хрущева, самого могущественного лица государства, дело закрыть. 22-летнего Каратаева не пустили бы даже на порог кабинета первого секретаря Ивдельского горкома партии. А уж о первом секретаре обкома и говорить смешно. Несопоставимые уровни. Из этого же ряда утверждение Каратаева, что его вызывал для доклада Ураков, заместитель прокурора РСФСР.
«Мне дана была команда явиться срочно в Свердловск для доклада Уракову».
Клинов, прокурор области, будто бы позвонил в Ивдель Каратаеву и по-свойски так говорит:
«Володя, ты являйся в форме».
Комично даже представить, что зам генпрокурора РСФСР, приехав в Свердловск, первым делом пожелал встретиться с никому неизвестным Каратаевым. Каратаев утверждает, что будто бы проводил следственные действия на перевале.
«Значит, Темпалов писал протокол осмотра палатки. Я выносил все, высказывал, а он оформлял. Был еще зампрокурора Кузьминых и я, один следователь».
Шаравин сообщает о процессе оформления протокола совсем иное.
«Поисковики разбирали вещи, а прокурор Темпалов записывал.
В уголовном деле есть протокол обнаружения места стоянки туристов, в котором как раз и говорится о вещах. Понятыми были Брусницын, Шаравин, Куриков. О Каратаеве нет упоминания. Вот свидетельство капитана Чернышова:
«Я с прокурором Темпаловым и с ним человек 10 ушли на раскопку палатки.
Занимались разборкой палатки и описью вещей весь день. Будь там Каратаев, его бы запомнили поисковики».
Каратаев между тем утверждает: «В палатку я сам залазил. Рюкзаки у них, фляжка спирта, деньги, часы, крупа рассыпана, даже вроде сыра. Но запомнилась мне газета. Она висела в палатке, приколотая. Вечерний Атартен. На ватмане небольшого размера, как боевой листок».
Не летал Каратаев на перевал и палатку не осматривал. Фляжки со спиртом там уже не было. Ее унесли Слобцов и Шаравин, обнаружившие палатку. Не висел и вечерний Атартен. Его тоже захватили с собой поисковики. Какие он мог видеть там часы, если все часы были на руках погибших? Каратаев забывает, что сам же утверждал: его отстранили от следствия на пятый день. Потому и фантазирует:
«Я сам откапывал трупы и раскладывал по ящикам внутренности ребят».
Какие трупы? Какие внутренности по ящикам? Он что, прямо на перевале взял на себя обязанности судмедэксперта? Вырезал ножом внутренности? Забыл он и про свое отстранение, и тогда, когда утверждал следующее.
«Однажды в Ивдельскую прокуратуру случайно пришла местная портниха тетя Нюра. Ее решили задействовать в качестве понятой при осмотре тут же разложенной палатки. Тетя Нюра осмотрела располосованный брезент и авторитетно заявила: «А пароль это изнутри».
Но ведь сам же Каратаев об открытии тети Нюры рапортовал совсем другое.
Клинов позвонил, прокурор области. «Володя, ты являйся в форме». Я говорю: «Так не сшил еще». А мне только присвоили звание младшего юриста. «Немедленно и по форме к зампрокурора». Ну, я тогда набрался нахальства, позвонил в быткомбинат, директор знал меня. Говорю: «Вышлите, пожалуйста, швею, я готов заплатить ей сразу в кабинете». И вот она пришла, а палатка-то уже была у меня в кабинете, доставлена. Растянули, у меня был кабинет в милиции, в прошлом ленкомната. Здоровый кабинетище, там растянули.
Попутно заметим, Каратаев тут подтверждает, что не в прокуратуре служил, а в милиции. И не кабинет у него был, а сидел он в ленинской комнате. Была такая в государственных учреждениях. Но продолжим слушать его.
«Я думаю, дай-ка эту тетю Нюру включу в понятые по палатке. А сам уже настроен. Все настроены, что разрезали снаружи». Она смотрит и говорит: «Владимир Иванович, так изнутри все разрезы-то. Я 30 лет шью зэком. Весь Ивдель-лак и военнослужащим из этой ткани. Я же разбираюсь». А ученые со степенями осматривали и считали, что разрезы снаружи.
Ну, после этого Каратаев будто бы решил перепроверить открытие швеи.
«Я пригласил экспертов из Ленинграда. Те версию тети Нюры подтвердили».
Как мог молодой юрист, не имеющий никакого отношения к следствию, приглашать экспертов аж из Ленинграда? Загадка. Евгений Васильевич Григорьев работал тогда в научно-исследовательской криминалистической лаборатории. Был помощником эксперта Чуркиной. Он утверждает:
«Экспертизу проводили в марте 1959 года в Свердловске. Палатку привезли в лабораторию».
И тут у Каратаева сочинено. И загадочно звучит следующее утверждение Каратаева:
«Мансий я, конечно, из-под стражи всех освободил, из-под ареста».
Теоретически Каратаев мог освободить Манси, но на практике вряд ли. Для этого требовалось распоряжение прокурора. Потешно утверждение Каратаева, что как только Ельцин возглавил Свердловский обком КПСС, то первым делом вызвал его и будто бы спросил:
«Интересно, как погибли? Я читал в газете и прочее, вы выступали».
Каратаев со свойственной ему прямотой рубанул:
«Борис Николаевич, здесь убийство. Убило их государство».
Где, в какой газете Ельцин мог прочитать про гибель группы Дятлова? Ведь ни строчки нигде не появилось к моменту, когда он вступил в должность. И где Борис Николаевич мог слышать выступление Каратаева об уголовном деле? Шел же только 1976 год, а не 1989. Каратаев твердо знает, что на перевале велись военные испытания.
«Площадь разброса, падение таких уничтожаемых ракет определяется десятками, если не сотнями квадратных километров. Но 1 февраля 1959 года такая ракета опустилась в районе, куда прибыли наши туристы-студенты. Страх от инфразвука и удушье от недостатка кислорода в воздухе быстро привели некоторых студентов к смерти. Но некоторые ребята добежали вниз по склону к месту, где, возможно, еще с вечера они заготовили на всякий случай достаточно сосновых сучьев для костра. Но в это время полураздетые они были бессильны даже разжечь его. А на утро прилетел вертолет с солдатами внутренних войск, и, возможно, даже не один, чтобы отыскать место приземления ракеты и удостовериться, что она спокойно умерла, не причинив зла окружающей местности. Но обнаружились несколько мертвых и несколько почти беспомощных туристов. Поисковики связались с большой землей и получили команду привести все к общему знаменателю и не разглашать. Так появились деформированная грудная клетка и переломанные ребра».
Вот всю эту развесистую клюкву использовал екатеринбургский журналист Гущин, чтобы сочинить книгу «Цена гостайны. 9 жизней». Несколько раз перечитал все интервью Каратаева в надежде выловить хоть какие-то факты. Ничего. Вранье, вранье, вранье. А там, где заканчивается вранье, начинаются фантазии. Фантазии буйные, безудержные. Такое впечатление, будто Каратаев начитался измышлений об испытаниях, что-то переработал, что-то добавил, накатал ужасов про Кириенко, Хрущева и КГБ, чтобы было пострашнее, и подал их как воспоминания. А простодушные журналисты и исследователи воспринимают болтовню за правду, возводят на этом мутном фундаменте уже собственные конструкции и перевирают все окончательно. Люди падки на вранье, и потому редко у кого возникает мысль проверить выдумки Каратаева на весах здравого смысла. Вот и предстает Владимир Иванович Каратаев носителем истины в последней инстанции.
Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить.
Твое утро никогда не будет прежним.
Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве.
Главное, доживи.
Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 58.
Остается добавить мнение тех, кто не купился на фантазии Каратаева. Приведу документ от 2012 года. Фонд памяти группы Дятлова предоставил мнение Якименко Валентина Герасимовича о Каратаеве Владимире Ивановиче. Традиционная встреча 2 февраля, организованная Кунцевичем в клубе скаутов Кировского района города Екатеринбурга. Пожалуй, впервые столь многолюдная. Собрались туристы поколения дятловцев, родственники погибших. Впервые были журналисты, телевизионщики с аппаратурой и своими лампами. По-видимому, с оглядкой на них выступавшие подробно рассказывали о дятловцах, о поисках, предлагали свои версии случившегося. Мне все это было знакомо, но было и нечто новое. В частности, выступление пожилого человека, назвавшегося Владимиром Каратаевым. Он заявил, что был следователем прокуратуры города Ивделя в 1959 году и на первом этапе вел дело дятловцев. Запомнились несколькими удивившими меня высказываниями. Первое. Он заявил, что голова трупа Слободина была сплющена. Второе. Заявил, причем очень взволнованно, даже с придыханием, что когда он увидел труп Дубининой, обратил внимание и заявил об этом, что у нее нет языка. Третье. Заявил, что сразу понял, что дятловцев убивали, причем с ведома властей. Сказал об этом, и потому его вскоре отстранили от ведения дела. Эти заявления были встречены с большим интересом и сразу же разлетелись по СМИ, попали в книги А. Гущина «Цена гостайны. 9 жизней» и А. Матвеевой «Перевал Дятлова». Заявление Каратаева о сплющенности головы Слободина меня озадачило. Я фотографировал его в гробу. Пленки и фотография сохранились. И никаких деформаций головы не видел. Сплющенность, я понимаю, существенное изменение формы, какое может быть, например, наступив на продырявленный мяч и превратив его в лепешку. В перерыв я подошел к Каратаеву, высказал свое непонимание его слов, попросил уточнить. Он заявил, что сплющенность была небольшая. На мои дополнительные вопросы явно неохотно сказал, что не обширная. На мой настойчивый вопрос, это сплющенность или местная вмятина, наконец сказал «вмятина». На мой следующий вопрос о глубине вмятины сказал «примерно 3 миллиметра». Мне стало понятно, что заявление о сплющенности – пустая болтовня, позерство перед журналистами. Заявление об отсутствии языка свидетельствует, что он не следователь. Ибо любой маломальски грамотный следователь знает, что труп, лежащий в талой воде, во-первых, имеет парной эффект кожи, разбухающий от воды и становящийся механически слабой. Во-вторых, подвергается нападению микроорганизмов и мелких живых существ, для которых мягкие ткани тела, в том числе язык, доступная еда. Скорее всего, Каратаев вообще не видел Дубинину, ибо в противном случае заметил бы, что на трупе есть другие, более заметные изъяны. Скорее всего, он слышал отрывки кулуарных разговоров и только. Заявление об отстранении от дела, скорее всего, тоже выдумка. На документах дела, на протоколах нет его подписи. Сразу после обнаружения первых трупов на перевал вылетел следователь Тимпалов. Он начинал следствие. В фонде памяти дятловцев есть протокол опроса Каратаева Нечаевым и Кунцевичем. Там он сообщает, что в 1959 году был начальником КПЗ при городском отделении милиции города Ивделя, то есть в прокуратуре не работал. Я считаю, что Каратаев является лжесвидетелем, и его показания не должны приниматься во внимание. В. Г. Якименко, 04.07.12. К сожалению, Якименко не был услышан. По-прежнему в публикациях, на сотнях сайтов Каратаева представляют как первого следователя по делу гибели дятловцев, который пострадал за правду и принципиальность. Подлинные ли дневники дятловцев? Для меня дневники дятловцев – самые важные документы во всей истории. Я им верю. Бесхитростные записи. Незатейливая фиксация событий. Записей немного, но по ним можно реконструировать отношения в группе, нащупать симпатии и антипатии. Раскрывается в какой-то мере внутренний мир членов группы. Не всех, конечно. Вместе с тем, дневники не приближают нас к разгадке главной загадки. Что или кто породил панику? Мою веру в подлинность дневников – разделяют далеко не все, кто занимается расследованием трагедии. Есть сомневающиеся, есть и такие, кто напрочь отвергает их подлинность. При этом якобы существовали дневники Колеватова и Кривонищенко, но их уничтожили. Кто и почему уничтожил? Догадки, домыслы, фантазии. Некоторые утверждают, что из сохранившихся дневников вырваны страницы, которые содержали информацию, компрометирующую власти. Вообще было интересно знакомиться со скрупулезным анализом каждой строчки дневников. Тут исследователи заслуживают высочайшего уважения. Страницы просматривают чуть не на просвет и делают удивительные открытия. Например, на страницах дневника присутствуют пятна коричневатого цвета, возможно, чай, кофе, брызги какого-то вещества. Эти пятна достаточно сильно проступают сквозь бумагу и даже отпечатываются на соседней странице. Прекрасно видно, что пятна первое и второе с одной стороны листа. Или имеется смятие, складка бумаги. На второй странице ничего подобного нет. И вывод. Между двумя приведенными страницами дневника присутствуют еще листы. Их содержимое от исследователей скрывают.
выложенная версия дневника Люды неполная. И, как это ни странно, сокрытая информация соответствует очень подозрительному, вызывающему массу вопросов, этапу похода, приходу на второй северный поселок и пребыванию группы во втором северном поселке. А вот еще наблюдение. Из рассмотрения участков становится очевидным, что из Зининого дневника были вырваны страницы. Дефект очень характерный. Причем даже известно, сколько было вырвано. Скорее всего, 16 листов из первой половины и столько же из второй. Кому понадобилось вырывать страницы? В чьих интересах скрыть информацию, которая была на будто бы вырванных страницах? А если бы хотели скрыть, то проще уничтожить весь дневник. А предполагать, что кто-то в 1959 году мог предвидеть, что через несколько десятков лет исследователи будут анализировать каждую буковку дневников, вряд ли разумно. Вот подозрение Марии Евгеньевны Казанцевой, родственницы Тибо Бриньоля. Спор по зашиванию палатки в дневнике – явная подделка. Речь вот об этой записи в дневнике. Коля Тибо переоделся, начал писать дневник. Закон таков: пока не кончится вся работа, к костру не подходить. И вот они долго спорили, кому зашивать палатку. Наконец Тибо не выдержал, взял иголку. Люда так и осталась сидеть. А мы шили дыры, а их было так много, что работы хватало на всех, за исключением двух дежурных и Люды. Но зачем подделывать запись о споре? Какой смысл? Что хотели скрыть этой подделкой? Не могу найти ответа. Да и вообще, как можно вписать что-то в уже заполненную страницу дневника? Исследователь Анна Ермолаева размышляет на эту тему. Просмотрев дневники, я начала составлять таблицу, сравнивая факты из разных дневников по датам. Потом задумалась об источниках. Можно предположить, что в уголовном деле был еще один дневник кого-то из дятловцев. Я могу ошибаться, но мнение мое таково. Специально был запущен неправильный дневник, там, где Люда спорит с Колей по поводу того, кому из них зашивать палатку. Да спорит так, что вся группа ее осудила. Она обиделась и ушла в палатку. И даже мандаринку ей не дали. А это не может быть чисто психологически, с женской точки зрения. Люда в своей записной книжке восхищалась Колей, его умом. И, наверное, хотела, чтобы и они, старшие ребята, ее тоже заметили и уважали. И поэтому она никогда не пойдет спорить с мужчиной, умом которого она восхищалась, по поводу того, кому браться за иглу, ей или ему. Конечно же, женщина первая возьмет иголку без всяких споров и примется за шитье.
Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны. Или закажите на сайте shop.kp.ru. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами. –